Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Десятилетие с Безуменкой. Кинематографическая революция 70-х».
70-е годы – очень необычная эпоха в истории американского кино, в истории Голливуда. Голливуд перестал быть похожим на самого себя. Он приблизился к европейским моделям.
Взгляд Бориса Парамонова на феномен американского кинематографа 70-х.
Ведь как издавна работал Голливуд? Методом масок, комедии «Дель арте». Маски легче пустить на поток, на конвейер кинопроизводства. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в такой эстетике невозможны серьезные достижения. Кто будет отрицать, что фильмы Мэрилин Монро хорошо сделаны? В своем роде это шедевры. И все-таки это поточная, серийная, конвейерная работа. Удача пришла потому, что больно уж маска хороша. Можно даже сказать не маска, а архетип. Архетип Мэрилин Монро – Венера, но переведенная в комический план. Два главных мужских архетипа в Голливуде – это трагический гангстер и одинокий ковбой. И тут были шедевры. Но все-таки можно сказать, что настоящего реалистического искусства в Голливуде не было. Оно появилось только в 70-е годы. Точнее, в 1968 году, когда вышел этапный фильм «Выпускник» режиссера Майкла Николса. Появился Питер Богданович, великолепная «Бумажная луна» и «Последний киносеанс». Теренс Малик, потрясающий фильм «Бэтленд». Очень интересно начинал Стивен Спилберг. Его самый первый фильм «Дуэль» просто гениален. Правда, это не реалистическая картина, а скорее притча. Второй его фильм вполне реалистичен – «Шугарленд Экспресс». Даже Джордж Лукас, который в конце концов положил конец этой эре, поначалу выступил с хорошим реалистическим фильмом «Американские граффити». Коппола, будущий автор гангстерской эпопеи, начал очень хорошим фильмом «Люди дождя». Я не хочу тем самым сказать, что «Крестный отец» – плохой фильм. Но вот пришло время, когда Джорджу Лукасу явилась идея «Звездных войн», и все вернулось на круги свои. Стали делать мегахиты, основанные на всякого рода спецэффектах. Зрительская масса вернулась в кино. Спилберг пошел делать свои «Челюсти» и прочие боевики с несравненным мастерством, конечно. Резюмирую. Эпоха 70-х годов не то чтобы лучшая в истории Голливуда, но необычная. По европейским стандартам это было настоящее кино, кино как искусство. Но кино не только искусство, а еще entertainment.
Специальная передача «Десятилетие с Безуменкой. Кинематографическая революция 70-х». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 сентября 2004 года. Price of bread may worry some, but it don't worry me. Tax relief may never come, but it don't worry me.
На волнах Радио Свобода передача «Десятилетие с Безуменкой. Кинематографическая революция 70-х». Ведет передачу Марина Ефимова. Сейчас в Америке вдруг обновили и выпустили в коллекционном варианте на DVD первый фильм Джорджа Лукаса, снятый в 71 году, THX-1138. По телевидению вдруг прошла передача «Декада под парами» о кинематографе 70-х годов. И тут я вспомнила, как я приехала в Америку в 79 году, и все десятилетие 70-х буквально обрушило на меня свои неожиданные восхитительные дары. Очень американские, абсолютно, как мне казалось, не голливудские фильмы. Бросим на них беглый взгляд.
«The Love Story» – «История любви», «Влюбленные женщины», «Механический апельсин», «Крестный отец» – две первых серии, «Последнее танго в Париже», «Экзорсист», «Убийство в Восточном экспрессе», «Чайнатаун», «Кабаре», «День саранчи», «Нэшвилл», «Челюсти», «Собачий полдень», «Полет над гнездом кукушки», «Таксист», «Рокки» – первый фильм, «Марафонец», «Охотник на оленей», «Апокалипсис», «Крамер против Крамера», три фильма Вуди Аллена, «Анни Холл», «Манхэттен» и «Интерьер», а также несколько блокбастеров «Чужой», «Супермен» и «Звездные войны».
И это только всемирно нашумевшие фильмы. Утройте их количество, и вы получите примерное число киношедевров, созданных в Америке в 70-х годах. Каким образом за 10 лет можно было создать такое количество киношедевров? В нашей передаче участвует киновед, профессор Бостонского университета Брандайса Томас Доерти.
70-е годы называют вторым золотым веком Голливуда. Первым было 20-летие 30-х и 40-х годов. После войны с появлением телевидения начался упадок кино. И в 60-х Голливуд перестал быть центром американской массовой культуры. Его место занял рок-н-ролл. И киностудии пытались нащупать ходы к новой массовой аудитории, к миллионам так называемых «бэби-бумерс», то есть к поколению американцев, родившихся в конце и после войны, которым в 60-х было по 20 лет и которым старые голливудские фильмы были совершенно неинтересны. И вот в конце 60-х, отчасти по счастливой случайности, на экраны прорвался фильм молодого режиссера и актера Денниса Хоппера «Беспечный ездок», в котором играли такие же юные актеры сам Хоппер, Джек Николсон и Питер Фонда. И фильм завоевал огромный успех у молодежи, стал культовым. После этого студии решили попробовать давать небольшие деньги и относительную свободу молодым, задиристым режиссерам для их экспериментов. А вдруг что-нибудь да и получится. Вот так и получилось в истории Голливуда небольшое окно полной творческой свободы сразу для многих кинематографистов. Направление было резко критическое. Анти-эстаблишмент и антитрадиция. Вообще, молодые режиссеры-циники 70-х годов разрушали все привычные голливудские жанры.
Видимо, поэтому стиль 70-х был таким ироничным, часто фарсовым. Вот, например, речь, которую произносит богач, владелец телестудии в фильме Сидни Люмета «Телесеть» перед популярным в народе телепроповедником, смелым критиком политической системы.
You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations, there are no peoples, there are no Russians.
Вы старый человек, и вы думаете в терминах народов и наций. Нет народов, нет наций. Нет русских, нет арабов, нет третьего мира, нет Запада и Востока. Вы выходите перед миллионами телезрителей и завываете перед ними о гибели демократии и Америки. А никакой Америки нет, мистер Билл, и демократии нет. А есть только IBM и ITT и AT&T, и DuPont, Dow, Union Carbide и Exxon. Вот они и есть народы мира сегодня. О чем вы думаете, говорят русские? О Карле Марксе? Мы больше не живем в мире идеологии, мистер Билл. Мир сейчас конгломерат корпораций, и они живут по законам бизнеса. Мир — это бизнес, мистер Билл.
World is a business, Mr. Bill.
Вторую общую черту режиссеров этого десятилетия отмечает режиссер Слава Цукерман.
Что они делали, при том, что они очень разные режиссеры, имело какую-то общую печать, скажем так, невероятная важность стиля и внешнего изображения, и внутреннего стиля, и вообще стиля, театральность определенных фильмов, вещи, которые как бы американскому кино до этого времени были в крайне малой степени свойственны, если свойственны вообще. Они начали новый поворот в искусстве кино, сегодня который называют словом постмодерн. То есть вот театральность, самооценка, самоирония, осознание стиля как прямого посыла, прямого месседжа зрителям.
Еще в начале 60-х невозможно было бы представить, что может найти публику фарс Холла Ошби «Харальд энд Мод» про богатого мальчишку, который влюбляется в старуху. Невозможно было представить себе, что мюзикл можно сделать на теме нацизма, как Боб Фосс сделал «Кабаре». Никто бы не разрешил сделать олтмановский «Нэшвилл», где в показанном мире шоу-бизнеса, как в капле воды, выпукло и смешно отражена вся Америка. Кто бы в 50-х выпустил на экран еврейского очкарика Вуди Аллена? Кто бы допустил до постановки «Мэш» – фарс про войну, в данном случае корейскую, который создал Роберт Олтман? Его герои, два молодых искусных хирурга, не желают играть роль доктора, то есть быть важным, усталым, подтянутым, строгим. Они валяют дурака, одеваются как хиппи, и когда их посылают в стационарный госпиталь на особо сложную операцию, которую не может сделать полковник, начальник хирургического отделения, их принимают за хулиганье. Кто вас пустил в госпиталь?
Я не подпущу вас к пациентам, пока полковник не даст разрешения. решение. А у него сейчас ланч.
Послушайте, мамаша, мы собираемся взломать этому парнишке грудную клетку прямо сейчас, чтобы успеть до темноты поиграть в гольф. Так что выпустите пары, подготовьте пациента и дайте нам новый рентген, а не тот, который мы видели 8 часов назад. И, кстати, позвоните на кухню, чтобы нам оставили ланч на двоих. Ветчина и омлет сойдет, лучше бифштекс. И найдите мне хоть одну операционную медсестру, которая может работать в близком контакте, так, чтобы ее титьки не мешали мне оперировать.
Вот как описывает в телепередаче о 70-х общее настроение и зрителей, и кинематографистов 70-х режиссер Сидни Поллок, послужной список которого включает фильмы «Эта собственность проклята», «Загнанных лошадей пристреливают», «Какими мы были», «Тутси», «Out of Africa».
Каждый принятый стандарт или правило, по которым мы жили до 60-х годов, ставилось под сомнение. Каждое. Авторитеты, добродетель, героизм, сексуальность, что такое мужчина, что такое женщина. Все. Много лет удовольствия, которое американцы получали от кино, было тем больше, чем дальше кино удалялось от жизни. Ингрид Бергман уходит в туман. Хэмфри Богарт машет ей на прощание. Ничего этого не могло произойти с нами. Никогда. И вдруг все изменилось в конце 60-х. Раньше зрители возбуждались от того, что не имело ничего общего с их жизнью. А теперь от узнавания того, что было частью их жизни. Мы вдруг почувствовали, что фильмы европейцев, не только Бергмана, Антониони, Бунюэля, Феллини, Годара и Трюфо, но и фильмы русских режиссеров, такие как «Летят журавли» и «Иваново детство», и фильмы поляков и чехов, всех этих людей с непроизносимыми фамилиями, будет в нас больше живых чувств, чем Голливуд. В 60-х, 70-х каждый вечер университетские кампусы заполнялись молодежью, которая приходила туда смотреть заграничные фильмы.
Может быть, самыми европейскими фильмами американских режиссеров, и, кстати сказать, незаслуженно забытыми, были фильмы Джона Кассаветиса «Мужья», «Лица», «Женщина под парами». В России название этого фильма перевели как «Женщина под воздействием». Фильм Джерри Шацберга «Чучело», в котором Джин Хакман устраивает незабываемый стриптиз в баре, снимая с себя одну за другой несколько футболок. Мой любимый фильм Роберта Рафаэлсона «Пять легких пьес». Они были европейскими в том смысле, что выстроены не на сюжете, а на характерах и отношениях. Это пронзительные истории о людях, потерявших себя и пытавшихся найти себя, свое место под солнцем. В фильме «Пять легких пьес» Джек Николсон играет Бобби Дупе, пианиста, который в юности из гонора изменил своему призванию и своему кругу, а потом спохватился. Это одна из лучших душераздирающих ролей и молодого Джека Николсона, и двух его партнерш Керин Блэк и Сьюзан Анспич. В конце фильма женщина, за которую он схватился как за спасение, говорит ему:
«Бесполезно даже пробовать. Я пытаюсь тебя не обидеть, но ты никак не можешь понять. Я не могу с тобой уехать. Не из-за моей музыки, не из-за Карла, а из-за тебя. Ты странный человек, Роберт. Вот представь себя на моем месте. Кого я вижу перед собой? Человека, который не питает ни капли любви, ни капли уважения ни к себе, ни к близким, ни к друзьям, ни к работе, ни к чему. Как такой человек может ожидать ответной любви? Как он может просить о любви?»
На волнах радио «Свобода» передача «Десятилетие с Безуменкой. Кинематографическая революция 70-х». Ведет передачу Марина Ефимова. В Америке начала 70-х годов все любители голливудской «Фабрики снов» сидели у телевизоров и смотрели мыльные оперы. В кинотеатрах публика была совершенно новой. О ней кинокритик газеты «Village Voice» Дэвид Стерритт.
The audience of the 1970s was much more receptive to unconventional cinema.
Публика 70-х годов была гораздо более восприимчивой к оригинальности, серьезности и смелости кинематографа, чем нынешняя публика. Хотя недавний рассвет независимого кинематографа дает надежду, что такая публика снова нарастает. В конце 60-х и в течение почти всех 70-х очень большую часть кинозрителей составляла образованная и любопытная молодежь. Они все смотрели европейских режиссеров и заразились их подходом к кино. Дерзайте, рискуйте, делайте то, чего требует ваш дар, и не поддавайтесь соблазну коммерческого успеха. В Америке 70-х публика, наконец, стала ходить на режиссеров. Раньше они ходили смотреть на Джона Уэйна или Кларка Гейбла, а теперь они хотели посмотреть, что нового сделал Роберт Олтман или Сэм Пекинпа.
Американское кино нежданно-негаданно стало тянуться от студийного к режиссерскому. В книге «Беспечные наездники. Яростные быки» киновед Пол Брискинд описывает безумную путаницу, воцарившуюся в голливудских студиях. На какие приманки ловить зрителя? Брискинд пишет.
Студийные менеджеры настолько не знали, что делать, что были готовы передать бразды правления режиссерам. Пол Шрадер, лучший сценарист 70-х и режиссер фильма «Американский джиголо», писал, «Двери были так широко открыты, что вы могли провальсировать прямиком к тем, кто давал деньги. Если вы молоды, только что из киноинститута, если вы держали в руках камеру и сняли один студенческий фильм, вам кричали «берем». Это стали не студии, а какие-то пробирки с питательным раствором. Что ни брось, все росло. Первым ростком этой молодежной поросли был Джон Кассаветис. Успешный актер, он ушел из Голливуда, купил 60-миллиметровую камеру и вместе с женой, замечательной актрисой Джиной Роландс, и группой друзей начал снимать фильмы «Где придется?» На улице, в домах родителей. Он сделал несколько прекрасных фильмов «Лица», «Мужья», «Женщина под парами», фильм «Лица» стал даже хитом и получил несколько номинаций на «Оскара». С Джона Кассаветиса и началось то, что назвали потом «Новым Голливудом».
Чтобы дать ход смелым режиссерам, нужны были и смелые продюсеры, и смелые чиновники. Один из них, менеджер новой независимой кинокомпании AIP Роджер Корман, решал судьбу сценариев так. Приглашал режиссера и сценариста к себе домой на завтрак, кормил их, слушал и смотрел, очень они сумасшедшие или нет. Если не очень, он в конце завтрака говорил, «Окей, идите и снимайте кино, даю вам 20 тысяч долларов». Вспоминает актер Брюс Дёрн в фильмах 70-х, частый партнер Джека Николсона.
«Мы нарушали все правила, которые только возможно было нарушить. Никаких разрешений мы не получали. Просто выходили на улицу и начинали снимать. Когда появлялась полиция, мы уходили».
Брюс Дёрн, как и Джек Николсон, представляли собой еще одну новую породу людей в американском кино 70-х, новый тип киноактера. Об этом профессор Доерти.
Звезды 70-х очень отличались от прежних, поскольку их герои отличались от героев Кларка Гейбла, Бет Дэвис или Греты Гарбо. Они уже не были скульптурными, они не были символическими, они не были, как у нас принято говорить, больше, чем жизнь. Городские низы стали занимать большой экран. Люди потерянные, неудачники. Появился герой Вуди Аллена, появились герои Скорсезе. Это вам не скульптуры. Молодые Дональд Сазерланд, Джек Николсон, Кэрин Блэк, Джон Войт, Дастин Хоффман, Эллен Бёрстин, Дайана Китон, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джин Хакман – вот типичные звезды 70-х годов.
Вот что добавляет к этому режиссер Сидни Поллок.
Это были темные звезды, не такие красивые, не такие безупречные, не такие совершенные, и все же они были полубоги.
They were imperfect. They weren't completely godlike.
Английская актриса Джули Кристи, которая была частью этой американской культурной революции 70-х годов, говорит про тогдашних режиссеров, сценаристов и актеров.
Они были похожи на мальчишек, которых отпустили с уроков. Их энергия была неправдоподобной. И я думаю, что это одна из главных характеристик кинематографа 70-х. Освобожденная американская мужская энергия.
That inimical American male energy.
В 70-е годы – очень необычная эпоха в истории американского кино, в истории Голливуда. Голливуд перестал быть похожим на самого себя. Он приблизился к европейским моделям.
Взгляд Бориса Парамонова на феномен американского кинематографа 70-х.
Ведь как издавна работал Голливуд? Методом масок, комедии «Дель арте». Маски легче пустить на поток, на конвейер кинопроизводства. Я ни в коем случае не хочу сказать, что в такой эстетике невозможны серьезные достижения. Кто будет отрицать, что фильмы Мэрилин Монро хорошо сделаны? В своем роде это шедевры. И все-таки это поточная, серийная, конвейерная работа. Удача пришла потому, что больно уж маска хороша. Можно даже сказать не маска, а архетип. Архетип Мэрилин Монро – Венера, но переведенная в комический план. Два главных мужских архетипа в Голливуде – это трагический гангстер и одинокий ковбой. И тут были шедевры. Но все-таки можно сказать, что настоящего реалистического искусства в Голливуде не было. Оно появилось только в 70-е годы. Точнее, в 1968 году, когда вышел этапный фильм «Выпускник» режиссера Майкла Николса. Появился Питер Богданович, великолепная «Бумажная луна» и «Последний киносеанс». Терренс Малик, потрясающий фильм «Бэтленд». Очень интересно начинал Стивен Спилберг. Его самый первый фильм «Дуэль» просто гениален. Правда, это не реалистическая картина, а скорее притча. Второй его фильм вполне реалистичен – «Шугарленд Экспресс». Даже Джордж Лукас, который в конце концов положил конец этой эре, поначалу выступил с хорошим реалистическим фильмом «Американские граффити». Коппола, будущий автор гангстерской эпопеи, начал очень хорошим фильмом «Люди дождя». Я не хочу тем самым сказать, что «Крестный отец» – плохой фильм. Но вот пришло время, когда Джорджу Лукасу явилась идея «Звездных войн», и все вернулось на круги свои. Стали делать мегахиты, основанные на всякого рода спецэффектах. Зрительская масса вернулась в кино. Спилберг пошел делать свои «Челюсти» и прочие боевики с несравненным мастерством, конечно. Резюмирую. Эпоха 70-х годов не то чтобы лучшая в истории Голливуда, но необычная. По европейским стандартам это было настоящее кино, кино как искусство. Но кино не только искусство, а еще entertainment.
Борис чуть сместил последовательность. Первым троянским конем в художественном мире 70-х был фильм Стивена Спилберга «Челюсти». Вот как описывает это перерождение кинематографа 70-х, кинематограф 80-х, критик Дэвид Стерритт.
В середине 70-х происходит рождение нового типа кино. Монструозного, шумного, завораживающего массовую аудиторию спецэффектами, красочного блокбастера. Одним из его создателей стал Стивен Спилберг. Начал он с рискованных, очень интересных, очень необычных фильмов, вроде «Дуэли» и «Шугарленд Экспресс». А потом незаметно перешел чуть на другой уровень, сделав фильм «Челюсти». Это очень хороший, увлекательный фильм, но его уже так подделывали под рынок, так рекламировали, так растягивали на дополнительные серии, что это был уже не просто хит, но монстр-хит. И после этого все продюсеры и студии старались имитировать «Челюсти».
Киновед Пол Бискинд пишет в книге «Беспечные ездоки, яростные быки».
Компания Фрэнсиса Копполы, Мартина Скорсезе и Брайана Ди Пальмы, в которую входили также актриса Марго Киддер и сценаристы братья Пол и Леонард Шрадеры, в некотором роде усыновила Спилберга. И не только потому, что он был моложе, но и потому, что был наивным и невинным мальчиком из добропорядочной еврейской семьи, заброшенным в жестокий мир кинобизнеса. Но позже Марго Киддер говорила, на самом деле Стивен был гораздо нормальнее нас и реальнее в вопросах бизнеса. Он вечно бегал узнавать биржевые новости, пока мы обсуждали судьбы искусства. Мы любили его за свежесть таланта, хотя он был много проще и Брайана, и Марти. Он прекрасно знал мир кино, но больше не знал ничего. Ни литературы, ни театра, ни жизни. И это, конечно, заметно в его фильмах.
Сценаристы братья Шрадеры рассказывали, что Спилберг пришел к ним с идеей фильма «Близкий контакт третьего порядка». Идея, собственно, была визуальной. Человек, не верящий ни в какие НЛО, идет по ночной дороге, и вдруг слева красный свет, справа голубой, и на экран, заняв его почти целиком, вплывает инопланетный корабль. Леонард Шрадер говорит, «Так ты сделай осовремененную историю святого Павла». Спилберг спрашивает, «А кто такой святой Павел?» Леонард, не сморгнув, говорит, «Ну, это такой христианин номер один». После этого Шрадеры нашли какой-то приличный предлог отказаться от работы со Спилбергом. Фильм «Челюсти» все любят, Он завлекательно страшный, в нем играют великолепно Ричард Дрейфус, Рой Шейдер и особенно английский актер Роберт Шоу, который в своих эпизодах вообще переводит фильм в несколько другую, более высокую категорию. Любопытно, что действия этого фильма на зрителя не могли предсказать не только продюсеры, но и сам режиссер. Читаем в книге Пола Брискинда.
Наглотавшись брома, стоял он в ложе в день премьеры, глядя на зрителей. После первых кадров, когда акула убила мальчика, плывшего на надувном матрасе, режиссер увидел, как зритель с первого ряда быстро прошел по проходу к выходу. Спилберг подумал: «Ну все, побежали», и тоже вышел из зала. Он увидел, что в фойе зрителя вырвало на ковер. Потом человек бросился в уборную, вскоре вышел оттуда и бегом вернулся в зал. «Тогда я понял», — рассказывал Спилберг, — «что фильм станет хитом».
Мегахитом, вернувшим в кинозалы массового зрителя. Почему? Этот фильм, как все фильмы 70-х, критичен. Главные злодеи в нем, не закрывшие из жадности пляжи, когда в море появилась акула, власти. Мэр и начальник полицейского управления. Но понятие «мы» в этом фильме уже другое. Не аутсайдеры, не маргинальные люди, не тонко чувствующие одиночки, а все американцы. Все дети, все люди на пляже, все жители городка. И из трех рыцарей, вышедших на борьбу с акулой, реднек погибает, ученый-либерал надолго пропадает из кадра, и главным победителем становится рядовой полицейский, один из нас. Голливудские студии, пишет Брискинд, сделали стойку. Теперь они знали, чего хотеть, чтобы все фильмы были похожи на челюсти.
И в это время Джордж Лукас делает демонстративно старомодный фильм «Звездные войны». Модернизированную, но суперголливудскую версию тех научно-фантастических фильмов, которые сам в детстве любил. И фильм имеет невероятный успех. Я и сам думаю, что это очень талантливый фильм. Но, начиная именно с этого фильма, массовое американское кино уходит, если можно так выразиться, с пути прогрессивного и встает на путь реакционный.
Могучие, цветущие сорняки блокбастеров заглушили революцию 70-х. Для их создания требовалось другое настроение, другие отношения, другие деньги, другие таланты. Не художников, а интертейнеров. Режиссер Питер Богданович писал.
В конце 70-х я почувствовал, что кончился. Фридкин, сделавший «Экзорциста» и «Французского связного», тоже пропал из виду. Олтман 10 лет был на холостом ходу. Малик после «Райских дней» и Шацберг после «Чучела» исчезли на 20 лет, как и Деннис Хоппер. Косоветис, Эшби, Боб Фосс умерли за ненадобностью. Кроме самых дисциплинированных и цепких режиссеров, способных ходить по канату между искусством и коммерцией, все сгинули в 80-х.
Сейчас в библиотеках и видеомагазинах, правда редких, можно все-таки достать записи старых фильмов Олтмана, Рафаэлсона, Богдановича, Малика, Косоветиса. Но главным феноменом 70-х было даже не само по себе создание этих глубоких, высокохудожественных фильмов, а то, о чем говорит профессор Доерти.
There's always this underground market of avant-garde artists who are embraced by the elites.
В каждом кинематографе есть группа режиссеров, чьи фильмы ценит только элита. Но феноменом 70-х годов, как мне кажется, является именно тот факт, что в это десятилетие, на короткий промежуток времени, произошло мощное слияние массового кино с элитарным.
You had really challenging art films that were also very popular hits.
На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Десятилетие с безуминкой. Кинематографическая революция 70-х». В программе участвовал Борис Парамонов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Терроризм и масс-медиа.
Олег Панфилов, Москва. Как вы намерены, ваша организация, Союз журналистов, быть может, ваша организация при Союзе журналистов России, реагировать, коль скоро подобный законопроект действительно окажется на рассмотрении Государственной Думы?
Ну, реагировать мы будем так же, как и реагируем всегда, распространяя информацию. У нас нет других механизмов. И не только распространяя информацию, но, может быть, подталкивая журналистов к тому, чтобы они каким-то образом сопротивлялись. Я, конечно, не имею в виду проведение каких-то акций протеста. К сожалению, российские журналисты очень плохо знают, что это такое. Но, тем не менее, я боюсь, что без журналистской солидарности, без активных действий журналистского сообщества изменить ситуацию нельзя. Я должен сказать, что в связи с Бесланом мы выявили еще одну очень большую проблему. Давление государства на прессу сводится к тому, что журналисты просто-напросто уже теряют смысл своей профессии. Вот только на одном примере, как вы уже сказали, была какая-то реакция российских властей на этот доклад, но была еще реакция и прессы. Прежде всего, сюжет на втором государственном канале, предостерегающий ОБСЕ от каких-то вот неправильных, на их взгляд, выводов, и публикация заметки в «Комсомольской правде». Так вот, вину этого доклада ставят то, что, мол, журналисты не могли ничего давать, кроме того, что им предоставляли официальные лица. Но почему же тогда радиостанция «Эхо Москвы», которая в прямом эфире весь первый день, 1 сентября, я имею в виду, и 3 сентября, когда было освобождение заложников, очень подробно информировала радиослушателей. И подсчитать количество заложников для журналистов «Эхо Москвы» не составило никакого труда. Они позвонили в Министерство образования и узнали количество учеников этой школы.
Комментаторы за круглым столом. Терроризм и масс-медиа. Программу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 23 сентября 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. По сообщениям российской печати, вскоре на рассмотрении в Государственной Думе может оказаться законопроект, который запретит всем средствам массовой информации, кроме газет, распространять сообщения о террористических актах с места событий. Идея подобного запрета принадлежит депутату Крутову, фракция «Родина». Между тем, в Вене представитель по свободе средств массовой информации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе распространил доклад, который документирует многочисленные нарушения российскими властями прав журналистов и права населения на достоверную информацию именно во время Бесланской трагедии, террористического акта. Доклад ОБСЕ основан на материалах Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России. Директор этого центра Олег Панфилов участвует в нашей передаче из Москвы, а из Вены старший советник представителя ОБСЕ по свободе средств массовой информации Александр Иванько. В Праге участвует в передаче Андрей Бабицкий, наш сотрудник. Его дело особо документировано в особом разделе доклада ОБСЕ. Олег Панфилов, Два года назад, после событий в Москве, на Дубровке, Норд-Ост, ваш Центр экстремальной журналистики выпустил доклад «Пресса и терроризм». Так вот, я читаю, хотя это несколько затягивает мое вступление к передаче. Итак, похоже, что трагические события с захватом заложников стимулируют новые отношения органов исполнительной власти по отношению к прессе, отношения, в основе которых лежит усиление подозрительности к действиям прессы, усиление контроля над поведением журналистов и редакций, готовность немедленно и жестко реагировать даже на видимость злоупотреблений свободой массовой информации. Вы задавались вопросом, победит ли эта тенденция в дальнейшем. Прошло без малого два года. Что видите вы?
Ну, мы видим ужесточение отношения власти к прессе. Я бы сказал, что исландские события, работа журналистов во время этого террористического акта ограничивалась еще и потому, что за несколько месяцев до этого различные политики и депутаты Государственной Думы прежде всего на полном серьезе обсуждали проблему, а нужно ли вообще на российском телевидении плохие новости. Вот как бы не смешно это звучало, именно вот так вот они и обсуждали. То есть они говорили о том, что пора покончить с негативом на телевидении, пора российским гражданам слышать только хорошие новости. И вот произошли бесланские события, и вы, в общем-то, довольно правильно сказали о том, что даже видимость злоупотребления сейчас ставится в вину журналистам. И в нашем докладе было написано немало таких фактов, когда журналистам относились как к врагам, у журналистов отбирали отснятые кассеты, журналистам подбрасывали патрон, как это случилось с шефом московского бюро арабского телеканала «Аль-Арабия». Ну и, наконец, история с Андреем Бабицким, Аней Политковской и такой редкий вид цензуры, как цензура хозяина в отношении уже бывшего главного редактора газеты «Известия» Рафа Шакирова.
Спасибо, Олег Панфилов. В самом деле, доклад, который выпустила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ее представитель по свободе средств массовой информации Миклош Харасти, это многостраничный документ. Он документирует задержание, дезинформирование, избиение, аресты журналистов и так далее. Но что меня поразило, это то, что первые строчки этого доклада таковы. Я читаю. «Освещение средствами массовой информации событий в Беслане показало, что в России утвердилась свобода средств массовой информации». Александр Сергеевич Иванько. Это правда или это политическая корректность?
Нет, по-моему, это правда, потому что обратите внимание сегодня на все газеты, которые выходят в России. Идет обсуждение событий в Беслане, идет обсуждение того, почему средства массовой информации не смогли достаточно точно осветить события в Беслане. С другой стороны, что общенациональные телеканалы, да, те, конечно, выступили очень плачевно, и об этом мы тоже пишем в нашем докладе. Но все же надо признать, что тот открытый диспут, который идет сегодня в России, свидетельствует, что да, свобода слова утвердилась.
Спасибо, Александр Сергеевич. Вы, я уже отметил, особо документируете, выделяя в специальный раздел дело Андрея Бабицкого. Дело действительно изумительное своей фабулой. Его задерживают в московском аэропорту при попытке вылета в Минеральные Воды по подозрению в том, что у него находятся какие-то взрывчатые материалы, которых, естественно, там нет у него в багаже, найти их не могут, после чего его выпускают. Подходят какие-то два молодчика, которые его провоцируют на ссору, всех задерживают. Андрей, я рассказываю вашу историю, так как я ее беру из доклада ОБСЕ, но, кроме того, из многочисленных других источников, какие-то два молодчика подходят к Бабицкому, его провоцируют на ссору, после чего его и этих молодчиков забирают в отделение милиции аэропортовское. Сначала тех обвиняют в том, что они провоцировали стычку, после чего берут у них показания и обращают их против Андрея Бабицкого и так далее. Затем он в суде получает 5 суток, после чего на следующий день эти 5 суток заменяют штрафом, его освобождают. Это некая нелепость, которая свидетельствует об абсолютной бездарности этих органов, так называемых правоохранительных. Они даже не в состоянии грамотно организовать мелкую провокацию. Но, Андрей, какое сложилось у вас впечатление, когда вы с ними столкнулись? Вам кто-нибудь сказал, что как журналист вы нежелательны?
Нет, этого не было. Вы знаете, я бы вообще считал, что проблема не в бездарности. Проблема в том, что вот эти структуры, эти силы, которые организовывают, ну, действительно, на редкость грубую провокацию, они просто сегодня уже ничего не опасаются. У них есть ощущение полной безнаказанности. Вот у меня возникло такое чувство. Проблема не в том, что они не могут какую-то сложную схему разработать. Проблема в том, что они не считают это необходимым.
И, соответственно, мы не знаем, могут они или не могут. Ну, коль это не нужно, так кто же его знает, извините, это как в этом анекдоте Рабиновича. Играете ли вы на скрипке? Я не знаю, я не пробовал. Прошу вас.
Нет, я думаю, что все-таки могут. Просто, как я уже сказал, нет необходимости. Они не видят в этом необходимости. И вот вообще, мне кажется, немножко новый этап в отношениях власти и журналистов, когда власть уже перестала всячески волноваться за то, что ей будут адресованы какие-то претензии по поводу ограничения свободы прессы. Я думаю, вот в этом дело, и это не реакция такая моментальная на Беслан. Мне кажется, что здесь имеет место просто совершенно новый этап в взаимоотношениях прессы и власти, который, ну, наверное, будет ознаменован тем, что церемониться с журналистами никто не будет.
Спасибо, Андрей. На фоне той свободы средств массовой информации, которую аттестует Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, тоже звучит немножко анекдотично, но я ведущий, а не комментатор. Соответственно, напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом. Участвуют из Вены Александр Иванько, из Москвы Олег Панфилов, в Праге Андрей Бабицкий, ведет передачу Лев Ройтман и Александр Сергеевич. Тем не менее, несмотря на мое недоумение, документация, которую вы даете о действиях властей по отношению к средствам массовой информации, в полном смысле слова удручает. Иного слова я не нахожу. Что может, в принципе, предпринять ваша организация для того, чтобы устранить эти проявления, ну, скажем, проявления, которые как раз по сапогу, по мундиру, по форме и по статусу держиморди, будем говорить прямо, прошу вас.
Единственное, что мы можем сделать, это начать дискуссию в рамках ОБСЕ о том, что в первую очередь общенациональные телеканалы, давайте говорить прямо, очень плохо работали во время событий в Беслане. Мы эту дискуссию открыли. Подключились и средства массовой информации в Западной Европе, и в США, и в России. И теперь можно только надеяться на то, что российская власть прислушается к тем рекомендациям, которые мы даем. В первую очередь нас крайне удивил тот факт, что власть изначально не просто не предоставляла информацию, а предоставляла непроверенную информацию. Не было известно, сколько человек было взято в заложники, каково было количество террористов, кем они были, каковы были их требования. Информация, которая всегда в любой ситуации предоставляется теми, кто занимается информационными вопросами. Я, в частности, работал во время ситуации с заложниками в Боснии в 1995 году, и как раз тогда был пресс-секретарем ООН, и первым, что мы всегда предоставляли, это информация о количестве заложников и о тех требованиях, которые выдвигались теми, кто их взял в заложники. Это, так сказать, базовые вещи, которые все знают.
Спасибо, Александр Сергеевич. Ну, здесь, наверное, все же можно в оправдании властей сказать, в частичное оправдание, что они и сами не располагали точной информацией в тот период, они даже и сейчас точной окончательной информацией не располагают. Другой вопрос, что они ведь заведомо, сознательно дезинформировали через прессу общественность страны, население страны. Ибо выдумывать цифры, вот это уже действительно ниже всякой должностной этики, да и просто человеческого достоинства выдумывать цифры на ходу. Но следует сказать, что руководитель ОФСБ по Северной Осетии ныне все же уволен. Тот, кто этим занимался перед телекамерами. Но хочу еще спросить у вас же, Александр Сергеевич, попутно, коль скоро вы в данную минуту на линии. Известны ли вам, какие бы то ни было страны в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, входящие в эту организацию, кажется, 55 стран, где существовали бы подобные запреты на информацию с места, скажем, чрезвычайных происшествий, запрет телевидению или радио передавать непосредственно с места событий, то есть то, что пытается сейчас законодательно провести через Государственную Думу или будет пытаться, время покажет. Александр Крутов, я, кстати, поясню, он заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике. Прошу вас.
Насколько мне известно, в законодательствах 55 стран таких запретов нет, насколько мне известно. Смутило сам факт такой дискуссии в Государственной Думе, что в любом демократическом обществе средства массовой информации должны иметь доступ к тем событиям, которые происходят в стране. И говорить о каких-то ограничениях в демократическом государстве с нашей точки зрения уже как-то странно, особенно на уровне парламента.
Спасибо, Александр Сергеевич. И Олег Панфилов, Москва. Как вы намерены, ваша организация, Союз журналистов, быть может, ваша организация при Союзе журналистов России, реагировать, коль скоро подобный законопроект действительно окажется на рассмотрении Государственной Думы?
Ну, реагировать мы будем так же, как и реагируем всегда, распространяя информацию. У нас нет других механизмов. И не только распространяя информацию, но, может быть, подталкивая журналистов к тому, чтобы они каким-то образом сопротивлялись. Я, конечно, не имею в виду проведение каких-то акций протеста. К сожалению, российские журналисты очень плохо знают, что это такое. Но, тем не менее, я боюсь, что без журналистской солидарности, без активных действий журналистского сообщества изменить ситуацию нельзя. Я должен сказать, что в связи с Бесланом мы выявили еще одну очень большую проблему. Давление государства на прессу сводится к тому, что журналисты просто-напросто уже теряют смысл своей профессии. Вот только на одном примере, как вы уже сказали, была какая-то реакция российских властей на этот доклад, но была еще реакция и прессы. Прежде всего, сюжет на втором государственном канале, предостерегающий ОБСЕ от каких-то вот неправильных, на их взгляд, выводов, и публикация заметки в «Комсомольской правде». Так вот, вину этого доклада ставят то, что, мол, журналисты не могли ничего давать, кроме того, что им предоставляли официальные лица. Но почему же тогда радиостанция «Эхо Москвы», которая в прямом эфире весь первый день, 1 сентября, я имею в виду, и 3 сентября, когда было освобождение заложников, очень подробно информировала радиослушателей. И подсчитать количество заложников для журналистов «Эхо Москвы» не составило никакого труда. Они позвонили в Министерство образования и узнали количество учеников этой школы.
Спасибо, Олег Панфилов. Ну, это, видимо, и вопрос профессионализма. Прошу вас, Андрей Бабицкий.
Да, я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Первый. Мне кажется, что власти сознательно дезинформировали общество относительно количества заложников, поскольку в первые же часы после того, как произошел захват, родственники, стоявшие возле школы, говорили о том, что по меньшей мере заложников 800, а так, в общем, более 1000. Они держали в руках даже плакаты с тем, чтобы картинка попала в сообщение телевизионного каналов. И второй момент. Говорить об открытости дискуссии, я все-таки думаю, преждевременно, потому что очень многие аспекты беслановской трагедии сознательно исключены средствами массовой информации из обсуждения.
Спасибо, Андрей. И вновь в Вену Александр Иванько. Вам в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, представительство по свободе средств массовой информации, поступала какая бы то ни было уже реакция на опубликованный доклад, быть может, российская реакция?
Российская делегация при ОБСЕ выступила по поводу этого доклада. Доклад назван кощунственным и подвергнут очень серьезной критике со стороны российских властей.
Если это не секрет, а полагаю, что это не секрет, к чему сводится эта критика?
Критика носит общий характер. Деталей российские органы не касаются.
То есть, что, это в жанре достойной отповеди, что ли?
Ну, по большому счету, главное обвинение в том, что этот доклад подготовлен.
То есть, естественно, он подготовлен, вы ведь пишете на лицевой странице, я читаю, исследования для этого доклада были проведены Центром экстремальной журналистики Союза журналистов России. Ведь никто из вашего персонала не присутствовал на месте и не собирал материал по российским средствам массовой информации. Этим занимался центр, возглавляемый Олегом Панфиловым. В чем здесь упрек?
Это тоже одна из претензий, которая нам выдвигается, что мы используем в качестве источника Центр экстремальной журналистики, что с точки зрения российских властей этот источник носит, скажем так, это предвзятый источник в этих вопросах. Это тоже одна из претензий, которая была выдвинута нам со стороны российского представительства при ОБСЕ.
Спасибо, Александр Сергеевич. И Олег Панфилов, что вы можете ответить на этот упрек?
Ну, я себя ощущаю в шкуре профессора Данилова, потому что все материалы, все факты, которые изложены в этом докладе, они все получены из открытой печати. Они были опубликованы в газетах, они были опубликованы в агентствах, в передачах радио и телевидения. И нам оставалось только перезвонить тем людям, которые попадали вот в эти конфликтные ситуации, и уточните у них детали. Собственно, никаких таких особых шпионских действий мы в отношении сбора материала не проводили. Все это было получено из открытой прессы.
Спасибо, Олег Панфилов. И вновь Александр Иванько. Какие источники вам предлагает российская делегация как надежные, основательные и одобренные?
К сожалению, никаких других источников нам делегация не предложила. Поэтому мы достаточно давно сотрудничаем с Олегом Панфиловым. Он для нас подготовил целый ряд докладов. Одни из лучших докладов, которые, кстати, выпускались в рамках ОБСЕ, были подготовлены его центром. И то, как был воспринят нынешний доклад, в том числе и в России, и за рубежом, свидетельствует о достаточно высоком профессионализме авторов этого доклада. И информация, которая в нем предоставлена, ведь никем не оспаривается. Оспариваются некоторые, знаете, субъективные мнения, но на то они и субъективные мнения, и мы ведь цитируем, мы ведь не говорим, что это наше мнение. Поэтому с нашей точки зрения доклад абсолютно честен, достаточно четко излагает ситуацию во время и после трагедии в Беслане.
Спасибо, Александр Сергеевич. Действительно, там есть частные мнения. Вы даете конкретные ссылки. Мнение, например, Георгия Сатарова. На заголовок его статьи он, отмечу, президент фонда «Индем», «Информатика для демократии», так это расшифровывается. Он опубликовал статью, которая называется «Ложь, которая убивает. Есть ссылки на других авторов, на государственных деятелей, на депутатов. Все это, насколько я, во всяком случае, могу судить, соотнесено с авторами и с конкретными именами. Другое дело, что мнения эти могут кого-то и раздражать, и не устраивать, но это же не свидетельствует о неправдивости, неверности фактов. Это была передача «Факты и мнения». Так вот у нас получилось, чуть ли не в рифму. «Факты и мнения». Комментаторы «За круглым столом» участвовали в Праге Андрей Бабицкий, в Вене Александр Иванько и в Москве Олег Панфилов. Вел разговор Лев Ройтман. Вслед за этим краткая сводка новостей и передача «Центральная Азия и Кавказ». Всего хорошего.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.